Глава 13. Гриффиндор против Когтеврана. На этом, казалось, дружба Рона и Гермионы кончилась навсегда. Они так рассердились друг на друга, что Гарри и не надеялся их помирить. Рона особенно возмущало, что Гермиона никогда не принимала попытки живоглота сожрать коросту всерьез. Даже сейчас она отстаивала невиновность глотика и посоветовала Рону хорошенько поискать крысу под кроватями в спальне. Гермиона категорически утверждала, у Рона нет никаких доказательств, что живоглот съел крысу. Рыжие волоски могли остаться там еще с рождественских каникул. Рон вообще был настроен против кота, не мог забыть, как тот прыгнул ему на голову в зоомагазине. Честно говоря, Гарри не сомневался, что живоглот таки сожрал крысу. Все говорило против него. Он попытался втолковать это Гермионе. Гермиона очень обиделась.
«Я так и знала, Гарри, что ты возьмешь его сторону. Сначала молния, теперь короста. Во всем виновата одна я. Не мешай мне, пожалуйста. У меня очень много работы».
Рон тяжело переживал пропажу короста.
«Хватит тебе, Рон!» — уговаривал его Фред. «Ты ведь всегда говорил, что короста уже совсем старая, просто ходячая древность. Буквально на глазах тает. Ей же лучше, что ее сожрал глотик. Ам, и нет, не мучилась».
«Фред!» — возмутилась Джинни. «Как тебе не стыдно?»
«Ты сам говорил, что она только ест и спит», — поддержал близнеца Джордж.
«А помните, как она укусила Гойла? Хотела сделать нам приятное!» — со слезами на глазах вспоминал Рон.
«Да, было такое», — подтвердил Гарри.
«Звездный час коросты!»
Фреду едва удавалось сохранить серьезную мину.
«Пусть укушенный палец Гойла будет вечным памятником благородной коросте!»
«Ну что ты разнюнился, Рон? Будешь в Хогсмиде, купи себе новую крысу. Было бы из-за чего страдать!»
Гарри прибегнул к последнему средству и позвал Рона с собой на тренировку. Матч с Когтевраном предстоял уже завтра и пообещал после тренировки дать полетать на молнии. Кажется, это подействовало. Рон перестал сокрушаться.
«Конечно, идем. Потренируюсь на ней забрасывать мячи в кольца».
И друзья отправились на стадион.
Мадам Трюк все еще опекала Гарри во время тренировок и, как все, пришла в восторг от молнии. Взяла ее в руки и стала разглядывать как профессионал. «Только гляньте на этот противовес. Если у нимбусов есть какие-то недостатки, так только легкий крен хвоста. После нескольких лет их начинает немного заносить в сторону. И рукоять они усовершенствовали, она чуть тоньше, чем у чистометов. Напоминает старые серебряные стрелы. Жаль, что их перестали делать. Я училась на стреле. Просто замечательная была метла».
Казалось, мадам Трюк не остановится, и Вуду пришлось ее прервать.
«Простите, мадам Трюк, можно Гарри возьмет свою молнию? Нам надо еще немного потренироваться». «Да-да, конечно», — протянула она Гарри метлу. «Пойду посижу наверху».
И они с Роном покинули поле. А команда собралась вокруг Вуда послушать его последние наставления перед завтрашним матчем.
«Я, Гарри, только что узнал, кто будет у наших противников ловцом. Чжоу Чанг с 4-го курса. Она сильный игрок. Я надеялся, что она еще не сможет играть. У нее была серьезная травма».
Излив негодование, вызванное несвоевременным выздоровлением Чжоу, Вуд прибавил:
«Но, с другой стороны, она летает на комете 260. А комета, по сравнению с молнией, ползает, как черепаха».
Он бросил восхищенный взгляд на метлу Гарри и скомандовал начать тренировку. Наконец-то Гарри оседлал свою красавицу. Полет на молнии превзошел все ожидания. Метла слушалась малейшего движения. Казалось, она подчиняется не руке, а мелькнувшей мысли. Летала молния с такой скоростью, что стадион превратился в сплошное серо-зеленое пятно. Гарри резко послал ее в пике, так что Алисия Спиннет даже вскрикнула. Выполнил идеальный вираж, коснувшись травы, и опять взмыл. Высота вот уже 30, 40, 50 футов. «Гарри, внимание!» — раздался голос Вуда. «Выпускаю снич!» Гарри повернул и погнался за одним из бладжеров. Легко обогнал его, заметил за спиной Вуда снич, еще несколько секунд, и ладонь Гарри крепко его сжала.
Команда восторженно загалдела. Гарри выпустил мячик, дал ему фору одну минуту, затем ринулся следом, виляя между игроками, заметил его у колена Кэти Белл, догнал ее, легко развернулся и опять снич у него в руке. Такой успешной тренировки еще никогда не было. Команда, вдохновленная присутствием ловца верхом на молнии, безупречно проделала все самые трудные движения. И когда, наконец, приземлились на поле, Вуд не сделал игрокам ни одного замечания. «Впервые за последние 5 лет», — заметил Джордж. «Завтра нам ничто не должно помешать. Мы обязаны выиграть», — сказал Вуд. «Как ты, Гарри? Проблемы дементоров больше не существуют?»
«Все в порядке», — ответил Гарри, а про себя подумал, не мешало бы его патронусу быть помощнее.
«Дементоры больше не появятся, Оливер», — уверенно бросил Фред. «Дамблдор этого не допустит».
«Надеюсь», — согласился Вуд.
«На сегодня все. Отличная работа, ребята. Немедленно возвращаемся в замок. Завтра рано вставать».
«Мы немного задержимся», — сказал Гарри. «Рон хочет полетать на молнии».
Все поспешили в раздевалку, а Гарри пошел навстречу Рону, перепрыгнувшему барьер, который отделял трибуны от поля. Мадам Трюк тем временем досматривала на скамейке третий сон. «Держи!» — протянул Гарри другу метлу.
Рон, сияя от счастья, вскочил на молнию и воспарил в густеющую тьму.
А Гарри пошел по краю поля, наблюдая за полетом Рона. Когда мадам Трюк, вздрогнув, проснулась, было уже совсем темно. Побронив друзей за то, что они не разбудили ее, она велела им немедленно идти в замок. Рон и Гарри с молнией на плече покинули темный стадион, обсуждая потрясающие качества молнии. Удивительную плавность, молниеносное переключение скоростей, предельную точность при поворотах. На полдороги Гарри глянул налево, и сердце у него ушло в пятки. Из кромешной тьмы на него глядели 2 горящих глаза. Гарри остановился как вкопанный.
«Что с тобой?» — встревожился Рон.
Гарри ткнул влево пальцем. Рон вынул из кармана волшебную палочку.
«Люмос!»
— велел он. Луч света метнулся по траве, корням дерева, по кроне. Там, среди ветвей с уже набухшими почками, сидел рыжий живоглот.
«Брысь!»
— крикнул Рон, нагнулся и поднял с земли камень. Но бросить его он не успел. Живоглот, грациозно махнув рыжим хвостом, растворился в темноте.
«Ты видел?» — Рон опять разъярился. «Она продолжает выпускать его. Живоглот гуляет где хочет. Переварил, наверное, мою коросту и сейчас решил закусить птичкой».
Гарри ничего не ответил. Страх отступил, и он вздохнул полной грудью. Ему даже было немного стыдно. Он подумал, что горящие глаза принадлежат гриму. Рону он ничего не сказал, но больше не глядел ни вправо, ни влево, и скоро они благополучно дошли до ярко освещенного главного входа. На другое утро Гарри вошел в большой зал в сопровождении свиты. Его спальня решила, что молния достойна таких почестей. Все головы обернулись к ним. Зал наполнился восхищенными возгласами. Команда же Слизерина, с удовольствием отметил Гарри, была точно громом поражена.
«Ты видел его лицо?» — спросил Рон, бросив ликующий взгляд на Малфоя. «У него даже рот перекосило».
Вуд тоже сиял в отраженных лучах славы. «Давай положим метлу на середину стола», — предложил он Гарри и стал бережно укладывать ее надписью вверх для всеобщего обозрения. Скоро к столу начали подходить когтевранцы и пуффендуйцы. Седрик Диггори поздравил Гарри с приобретением, достойно заменившим погибший нимбус, а Пенелопа Кристал, подруга Перси из когтеврана, попросила подержать молнию. Она долго и внимательно разглядывала ее, так что Перси не без тревоги воскликнул. «Смотри, Пенни, не испорть чего-нибудь. Мы с Пенелопой поспорили на 10 галеонов, кто выиграет». Пенелопа положила метлу на место, поблагодарила Гарри и вернулась за свой стол.
А Перси чуть не взмолился шепотом. «Гарри, постарайся выиграть. У меня нет 10 галеонов».
«Да-да, Пенни, я уже иду».
и Перси поспешил присоединиться к ней за столом для старост.
«А ты уверен, Поттер, что эта техника тебе по зубам?» —
послышался насмешливый голос.
«Жаль, что она не снабжена парашютом. Вдруг рядом очутится дементор?»
Крэб с Гойлом дружно заржали. «Жаль, Малфой, что у тебя нет дополнительной пары рук», — сказал Гарри. «С четырьмя ты точно золотого меча не упустишь». Тут уж захохотали гриффиндорцы. Малфой злобно сощурил белесые глазки и поспешно отошел к своему столу. Взгляды всех слизеринцев обратились к нему. Они наверняка спрашивали, настоящая ли у Гарри молния. Без четверти 11 команда Гриффиндора отправилась в раздевалку. День был прохладный и солнечный, дул легкий ветерок. Полная противоположность осеннему дню, когда была игра с пуффендуйцами. Видимость была отличная. И Гарри, хоть и немного нервничал, чувствовал радостное возбуждение, какое может дать только матч по квиддичу. Наверху слышался шум, трибуны заполнялись зрителями. Гарри снял черную школьную мантию, вынул волшебную палочку и сунул ее под майку, поверх которой натянул алую форму своей команды. Хорошо бы она сегодня не понадобилась. Внезапно в голове мелькнула мысль, пришел ли на стадион профессор Люпин.
«Последнее напутствие», — сказал Вуд перед выходом на поле. «Если мы проиграем этот матч, мы выбываем из соревнований. Играйте так, как вчера на тренировке, и все будет окей».
На поле выходили под оглушительные аплодисменты. Когтевранцы в голубых майках уже стояли посредине поля. Их ловец, Чжоу Чанг, была в команде единственной девушкой. Она была на голову ниже Гарри, и Гарри, несмотря на нервное возбуждение, заметил, что она очень красивая. Команды выстроились друг против друга. Чжоу улыбнулась Гарри, и у него ёкнуло сердце. «Нет, так перед матчем не лихорадит. Это что-то совсем другое».
«Вот, Дэвис, обменяйтесь рукопожатием», —
сухим судейским тоном произнесла мадам Трюк, и капитаны пожали друг другу руки.
«Седлайте метлы! По свистку! 3, 2, 1!»
Гарри на молнии взлетел в небо выше и быстрее всех. Он парил над полем, высматривая золотой снитч, и слушая краем уха, что говорит комментатор, друг близнецов Уизли Ли Джордан.
«Команды стартовали. Главное событие этого матча — молния, на которой летает ловец гриффиндорцев Гарри Поттер. Как пишет волшебная метла, в этом сезоне на мировом чемпионате по квиддичу все команды отдадут предпочтение именно этой модели».
«Вы не могли бы, Джордан, комментировать то, что происходит на поле?» —
прервал его голос профессора МакГонагал.
«Перехожу к комментарию, профессор. Немного информации всегда полезно. Между прочим, молния имеет встроенный автоматический тормоз.
Джордан!
Сейчас, сейчас. Гриффиндорцы ведут игру. Кэти Белл рвется к кольцам Когтеврана».
Гарри пронесся мимо Кэти, высматривая, не мелькнет ли где золотое оперение снитча. Чжоу, не отставая, висела у него на хвосте. Она, несомненно, потрясающе летает. Умеет подрезать противника, заставить его сменить направление полета.
«Покажи ей свою скорость, Гарри!»
— крикнул Фред, пролетая мимо наперерез Бладжеру, который стремительно приближался к Алисии. Облетая ворота когтевранцев, Гарри резко прибавил скорость, и Чжоу заметно отстала. Как раз в это время Кэти закинула в кольцо первый мяч. Трибуна гриффиндорцев взорвалась восторженными криками, и тут Гарри увидел его. Снитч порхал над самой землей у барьера, отделяющего трибуны от поля. Гарри вошел в пике. Чжоу увидела его маневр и ринулась за ним. Гарри прибавил скорость. Он ликовал. Пике — его любимая фигура высшего пилотажа. Снитч был всего метрах в трех. Но под носом внезапно возник Бладжер, посланный противником. Гарри свернул и потерял несколько драгоценных секунд. Желанная добыча исчезла из виду. По трибунам гриффиндорцев пронеслось разочарованное «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о
Джордж Уизли в порыве чувств отправил второй бладжер в сторону обидчика, который избежал столкновения, сделав в воздухе сальто.
«Гриффиндор ведет со счетом 80-0», — вещал комментатор. «Посмотрите, что вытворяет на молнии Гарри Поттер! Он демонстрирует все ее возможности! Особенно видна сейчас точно выверенная балансировка! Джордан! Вас что, наняли рекламировать молнии? Комментируйте матч!»
Когти Вранца начали выравнивать счет. Им удалось забросить 3 мяча. И теперь разрыв между командами составлял всего 50 очков. Если Джоу поймает снитч, Когти Вранца выиграют.
Гарри спикировал вниз, едва не столкнувшись с загонщиком противника. Он лихорадочно искал глазами маленький крылатый мячик.
«А-а-а, вот он!»
У самых ворот гриффиндорцев блеснула золотая вспышка. Гарри прибавил скорость, глаза не отрывались от золотого пятнышка. Откуда ни возьмись, в 2 шагах возникла Джоу, и Гарри, сбросив скорость, вильнул в сторону.
«Гарри, не время быть джентльменом!» — рявкнул Вуд. «Сбрось ее с метлы, если надо!»
Гарри обернулся и увидел Джоу. Она лукаво улыбнулась. Снитч опять исчез. Гарри взвился вверх и окинул взглядом игру с высоты птичьего полета. Джоу не отрывалась от него. Гарри разгадал ее тактику. Не искать снитч самой, а пристроиться ему в хвост. «Ну, раз так, пусть пеняет на себя». Он снова вошел в пике. Джоу решила, что он заметил снитч, и рванула за ним. Гарри круто вышел из пике и опять взмыл с быстротой пули. Джоу не успела повторить его маневр и продолжала падать вниз. И тут он увидел снитч 3-й раз. Снитч парил над самой травой на половине когти вранцев. Гарри развил бешеную скорость. Джоу у самой земли тоже. Но где ей за ним угнаться? Снитч все ближе с каждой секундой.
«А-а-а!»
— вдруг крикнула Джоу, указав куда-то пальцем. Гарри бросил туда взгляд.
3 дементора, 3 высокие черные фигуры в балахонах двигались прямо на него.
Ни секунды ни медля Гарри сунул руку за пазуху, мгновенно достал волшебную палочку и крикнул «Экспекто патронум!»
Что-то огромное, серебристо-белое выплыло из его палочки. Он знал, оно отпугнет дементоров и даже не стал оборачиваться. Ум его был на удивление ясен. Гарри глядел вперед. Он был почти на месте. Протянул руку, все еще сжимавшую палочку, и пальцы сумели крепко схватить крошечный сопротивляющийся снитч. Прозвучал свисток, мадам Трюк. Гарри круто развернулся и увидел, как 6 алых расплывчатых пятен несутся к нему. Команда набросилась на него с такой силой, что чуть не оторвала от метлы. А внизу на трибунах бушевали гриффиндорцы, кричали до хрипоты «Ура!»
«Молодец! Молодец!» — твердил как заведенный Вуд.
Алисия, Анжелина и Кэти зацеловали его, а Фред так крепко сжал в объятиях, что Гарри испугался, сейчас задушит. Таким спутанным клубком команда и приземлилась на поле. Гарри соскочил с метлы и двинулся навстречу бегущим на поле гриффиндорцам во главе с Роном. Не успел опомниться, как его окружила ликующая толпа.
«О-хо-хо!» —
кричал Рон. «Отлично сработано, Гарри!» — важно произнес Перси, очень довольный.
10 галеонов мои. Прости, мне нужно найти Пенелопу».
«Ты, Гарри, просто гений!»
— орал Симус Финниган.
«Бриллиант! Чисто бриллиант!» —
громыхал Хагрид поверх голов гриффиндорцев, отплясывающих танец дикарей.
«Это был настоящий патронус», — шепнул кто-то Гарри в ухо.
Гарри обернулся и увидел профессора Люпина, который выглядел потрясенным и счастливым одновременно.
«Я нисколько не испугался дементоров», — сказал Гарри. «Просто вообще ничего не почувствовал».
«Скорее всего, наверное, потому что они были не настоящие. Пойдемте, посмотрим».
И профессор Люпин повел Гарри в конец поля.
«Вы сильно напугали мистера Малфоя», — сказал он.
Гарри смотрел на груду черных балахонов, барахтающихся на траве. Это были Малфой, Крэб, Гойл и Маркус Флинт, капитан команды слизеринцев.
Малфой, кажется, взгромоздился на плечи Гойла. Четверка негодяев пыталась высвободиться из длинных черных балахонов. Рядом стояла профессор МакГонагал. Лицо ее выражало крайнюю степень возмущения.
«Недостойное трюкачество!» — кричала она. «Подлая и трусливая попытка вывести из игры ловца гриффиндорцев! Все вы будете строго наказаны! И минус 50 очков Слизерину! Я буду говорить с профессором Дамблдором о вашем поведении. Вот он, кстати, сам идет сюда».
Это был последний завершающий штрих к победе гриффиндорцев. Рон, пробившийся сквозь толпу к Гарри, сложился пополам от смеха, глядя, как Малфой выползает из черного балахона, из-под которого все еще старался выбраться Гойл.
«Скорее, Гарри!» — крикнул подоспевший Джордж. «Устроим грандиозный праздник! Все в нашу гостиную!»
«Прекрасная идея!» — подхватил Гарри. Никогда в жизни он не был так счастлив.
Гриффиндорцы, во главе с командой, которая все еще была в алых мантиях, покинули стадион и двинулись к главному входу замка. Праздновали так, как будто выиграли кубок. Пиршество и веселье длились до глубокой ночи. Фред с Джорджем часа на два отлучились и вернулись, нагруженные бутылочками со сливочным пивом, шипучим тыквенным соком и пакетами, полными сладостями из сладкого королевства. Счастливый Джордж стал разбрасывать мятных лягушек, как конфетти.
«Как вы все это достали?» — изумилась Анджелина Джонсон.
«Нам немного помогли лунатик, бродяга, сахатый и хвост», — шепнул Фред Гарри на ухо.
Только одна Гермиона не принимала участия в общем веселье. Она, невероятно, сидела в углу и пыталась читать толстенную книгу «Быт и нравы британских маглов». Гарри вышел из-за стола, где Фред с Джорджем начали жонглировать бутылочками, и подошел к ней.
«Ты хоть на матче-то была?» — спросил он.
«Конечно», — ответила Гермиона странным тоненьким голосом, не отрывая взгляда от книги. «Я очень рада, что мы выиграли. Ты играл прекрасно, но мне надо к понедельнику прочитать всю эту книгу».
«Идем к нам, Гермиона. Поешь чего-нибудь», — позвал ее Гарри, бросив взгляд на Рона, в каком он расположении духа, готов ли зарыть в землю боевой топор.
«Я правда не могу, Гарри. Мне еще читать 422 страницы».
В голосе ее теперь явно звучали слезы.
«И вообще, Рон не хочет сидеть со мной за одним столом».
На это нечего было возразить. Рон как раз в эту минуту высказался.
«Бедная короста! Если бы ее не съели, она бы сейчас полакомилась пестрыми пчелками. Она так их любила».
Гермиона расплакалась. Не успел Гарри открыть рот, она захлопнула книжищу, сунула ее под мышку, рыдая, побежала к лестнице, ведущей в спальню девочек, и исчезла из виду.
«Не пора ли утихомириться, Рон?» — не повышая голоса, сказал Гарри.
«Нет», — твердо ответил Рон.
«Она хоть бы немножко раскаялась. Но Гермиона никогда не признает себя неправой. Ведет себя, как будто с коростой ничего не случилось. Гуляет где-то или уехала на каникулы».
Праздник закончился в час ночи. Пришла профессор МакГонагал, одетая в домашний халат из шотландки и с сеточкой на волосах, и велела всем идти спать. Гарри с Роном всю дорогу в спальню не переставали обсуждать матч. И только увидев свою кровать под пологом, Гарри понял, как он устал. Поскорее лег, задернул плотнее полог, чтобы не проникал ни один лунный луч, устроился поудобнее и почти мгновенно уснул. Ему снился очень странный сон. Он идет по лесу с молнией через плечо, старается догнать что-то длинное, молочно-белое, струящееся между деревьями. Из-за стволов и веток Гарри не может разглядеть, что. Прибавил шагу, и оно прибавило. Гарри побежал, впереди послышался быстрый стук копыт. Он уже мчался, что было духу, и оно помчалось. За следующим поворотом Гарри очутился на полянке, и вдруг...
Нет!
Гарри проснулся тут же, как будто его наотмашь ударили по щеке. Ничего не понимая, с просонья, темнота кромешная,
Гарри путался в шторах полога. В спальне явно что-то происходило.
«Что случилось?»
— раздался в другом конце голос Симуса Финнигана. Хлопнула дверь спальни. Найдя, наконец, края полога, Гарри раздвинул их, и в тот же миг Дин Томас включил настольную лампу. Рон с перекошенным от ужаса лицом сидел на кровати. Полог его с одного края был разорван.
«Блэк! Сириус Блэк! С ножом!» — кричал он без передышки. «Что? Был здесь только что! Разрезал полог! Разбудил меня!» «Тебе это не приснилось?» — спросил Дин. «Посмотрите на полог! Говорю вам, что он был здесь!»
Все повскакали с кроватей. Гарри первый добежал до двери, и все ринулись вниз по лестнице. Позади них захлопали двери, послышались сонные голоса.
«Кто кричал? Что случилось?»
Общая гостиная была освещена дотлевающими в камине углями. Пол усеян мусором, оставшимся после праздника. В гостиной никого.
«Ты уверен, Рон, что это тебе не приснилось?»
«Говорю вам, я его видел!»
«Почему такой шум?» «Профессор МакГонагал велела всем идти спать!»
В гостиную спустились девочки, зевая и поплотнее запахивая халаты. Прибывало и мальчиков.
«Прекрасно! Значит, продолжим праздновать!» — провозгласил неунывающий Фред Уизли. «Все марш наверх!» — скомандовал ворвавшийся в гостиную Перси, прикалывая к пижаме значок старосты школы.
«Перси, здесь Сириус Блэк! Он был у нас в спальне с ножом! Разбудил меня!»
В гостиной стало тихо-тихо.
«Глупости!» — сказал Перси, но было видно, что он потрясен. «Ты переел, и тебе приснился кошмар. Говорю тебе! Ладно, замолчи, хватит!»
В гостиную вернулась профессор МакГонагал. Захлопнула за собой портрет с сэром Кэдоганом и обрушила на гостиную гневную тираду.
«Я, разумеется, счастлива, что Гриффиндор выиграл, но всему есть предел. Перси, я от вас такого не ожидала!»
«Я здесь ни при чем, профессор. Я только что приказал всем вернуться в спальни. Моему брату Рону приснился кошмар». «Неправда! Это был не кошмар!» — обиделся Рон. «Я проснулся, профессор, а Сириус Блэк стоит надо мной с ножом в руке!»
МакГонагал повернулась к Рону.
«Это смешно!» — сказала она. «Как он мог пройти в гостиную мимо нашего стража?»
«А вы у него спросите!»
Рон указал пальцем на изнанку портрета сэра Кэдугана.
«Спросите, не видел ли он...»
Глянув на Рона с подозрением, МакГонагал толкнула портрет и вышла. Вся гостиная затаила дыхание.
«Сэр Кэдуган, вы вот только что никого не впускали в башню?» «Как же, добрая леди, впустил».
«Вы впустили? А пароль?»
«А у него они были».
— гордо сказал сэр Кэдоган.
— На всю неделю, миледи. Целый список на кусочки пергамента. Он их мне прочитал.
Профессор МакГонагал вернулась сквозь узкий проем в гостиную. Гриффиндорцы оторопело молчали. Профессор была бледна, как мел. — «Какой?» — дрожащим голосом начала она. — «Какой неописуемый глупец!» Написал на клочке пергамента все пароли недели, а потом потерял его. Гробовое молчание в гриффиндорской гостиной было нарушено слабым, испуганным всхлипом. Невилл Долгопупс, дрожа от макушки до носков пушистых комнатных тапочек, медленно поднял руку.